Послание к римлянам. Седьмая глава у нас сегодня.
Седьмая глава, начиная с 7 стиха, мы начинаем читать с вами. Послание к римлянам.
А здесь, если я напомню вам немножко предыдущее, говорилось об единственном способе освобождения, да, сначала нам через Христа, потом говорилось о том, что это никаким образом не противоречит древним обещаниям Бога, потом говорилось о том, что как мы спасаемся от греха через крещение. И, наконец, здесь апостол Павел рассматривает взаимоотношения, как соотносится закон Божий с новым даром оправдывающей благодати, которую мы с вами получили. Каким образом он соотносится? Итак, прочитай немножко раньше, чтобы мы помнили, о чем идет речь. «Разве вы не знаете, братья, что, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если по живому мужу выйдет за другого, он называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона, не будет прелюбодейцей, выйдет за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». А теперь же тот сам текст. «Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона». Дословно, если взять текст, он немножко более жесток. Итак, что и так скажем? Закон – это грех? Нет, ни в коем случае. Но грех не узнал бы я, если бы не через закон. То есть здесь апостол таким образом много раз он показал, что грех обнаруживается законом, да? Что грех, он как бы берет повод от заповеди, да? То есть и таким образом возникало какое-то мнение, что это получается, закон вообще сам по себе зло, да? Лучше бы закона не давать, лучше бы жили бы без закона Божия тогда, да? Вот. Но апостол говорит, нет, закон не является грехом. Разве можно сказать, что закон – это грех? Нет, апостол Павел говорит, ни в коем случае. Но грех не узнал бы я, если бы не через закон. То есть, и ведь вожделение не знал бы я, если я не сказал бы закон, не будешь вожделеть. О чем идет речь? Закон говорит, 10 заповедь, как гласит? Не пожелай жены ближнего твоего, не пожелай осла ближнего твоего, и того, что есть у ближнего твоего. То есть не пожелай, да? И здесь что произошло? Я бы не опознал внутренних своих вожделений, если бы закон не обратил бы мне на них ни своего внимания. По принципу запретный плод сладок здесь, да? Вот как раз тот самый принцип упоминается апостолом Павлом. И закон что сделал? Он высветил во мне те мои предрасположенности, страсти, злые привычки, которые противоположны Божьей воле, так? Он их выявил. Но они были и так. Только просто человек, они как бы скрывались. А тут закон пришел, они вот эти вожделения вылезли. То есть я бы не вожделел, если бы закон не сказал бы мне не вожделей. В каком смысле? То есть я бы не познавал. Я бы, у меня это было бы на автомате. Шло. Ну и человек, я бы считался, все нормально, да? Вот, но сказано дальше, в русском переводе, Синодальный говорит так. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. Таким образом, заповедь, данная для жизни, служила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Итак, повод получил грех через заповедь и произвел во мне всякое вожделение. То есть человек, который жил раньше так без Бога, он что делает? К нему приходит закон Божий. И закон Божий ему говорит, ну вот это вот делать-то не надо совсем. А вот есть такая штучка, которая предупреждает всех священников, когда еще учат их на священников. Там говорится, что не обо всех грехах надо рассказывать. И, например, иногда некоторые книжки, говорящие, как готовиться к исповеди, бывают крайне вредны. Почему? Не потому, что они сами себе вредны, а потому что злая моя воля, прочитав, говорит, там, называет какой-то редкий грех, который раньше не знал, говорит, а потом говорит, а дай-ка я попробую. Понимаете? Вот это самая логика, да? Запрещено, а вот как интересно попробовать бы все-таки. Понимаете? Тут зло так вот выворачивается. Вот это самоугодие пытается, она как раз-то пытается вот таким образом появиться. Как говорит, смотрите, что он сделает. Феофан объясняет, Феофан Затворник. Закон не грех, не производитель и не учитель греха. Напротив, он-то и научил меня распознавать определенно, что такое запрещенный грех. Понятно, да? Но как сделать, что размножились грехи, что когда пришел закон? Так вот, живущий во мне грех, услышав заповедь, одно повелевающую, а другое запрещающую, против всякой заповеди начал во мне возжигать противоположную ей похоть и ввергать в грехи. Грехи размножились по поводу заповедей. Понятно, да? А раньше человек жил так, жил в средней жизни. Что заповедь? Нельзя делать то-то. А грех внутри живущий, он и так живет. Помните, мы говорили про этого чужого? Да? Он начал говорить, а вот дай-ка попробую наоборот. И начинаются похоти такие. Живущий во мне грех, говорит Феофан Затворник, лежит как будто мертвый, пока не слышит закона противного себе. Но как только заслышит, пробуждается и начинает лютовать, разжигать похоти. Он похож на ядовитого змея или на кровожадного зверя, который смирно лежат в своей норе или берлоге, как будто в их нету. А пока не почувствует, что кто-то наступает на их область. Но как только почувствует, тотчас поднимается со всей свирепостью и нападает на нарушителей их покоя. Понятно, да? Грех просто... Закон что сделал? Он разворошил в то, что внутри человека, понимаете? Как-то все равно, что палка в муравейник, да? Вот так он ткнул внутрь человека и разворошил то гнездо зла, которое там уже было, да? Благодаря первородному греху. Здесь грех у апостола – это живущий в нас грех, то есть закон самоугождения, овладевший нашей падшей природой, и который считает, что нельзя делать иного, кроме того, что мне нравится. Несмотря ни на что. Понятно, да? И вот этот грех, он говорит, а я хочу и буду делать, да? Желание такое, тяга такая, да? Вот. И не важно, что мне даже нельзя. Там, даже как бы неуважительный был запрет, я все равно буду делать, говорит, грех.
Погибну.
Да, погибну, да. Это самоугодие по обширности своей области молчит. Потому что в обычном состоянии, пока человек не знает Евангелие, да? Ну, ему кажется, все нормально. Он нашпигован этими змеями, да? Но они как, ну, сидят все и сидят. Вот, как будто не зная, на что обратиться. Как будто уже будучи сыты. Ну, сожрал человека, все, и сидит, да? А, ну, как услышит запрещение какого-то чего-то, что для него сладкое, тотчас он стремится на защиту его, не желая с ним расстаться. Такой закон самоугодия замечен был даже язычниками, которые говорили, что мы обычно тянемся к запрещенному и горим еще большим желанием к тому, в чем получаем отказ. Самоугодие лежит в основе, в глубине греховности человека. Оно рождает из себя похоти. То одну, то другую, то третью. Судя по тому, какую встречает заповедь, запрещающую чего бы то ни было. Похоти не слишком много, это страсти. Но дел, удовлетворяющих всякую похоть и страсть, много. Апостол говорит о похотях и страстях, как источниках дел. Всякая же похоть или страсть, или все совокупности похоти или страсти, выходят у него живущими из нас греха. А вот где корень того, что грехи размножаются, несмотря на заповеди, даже по поводу самих заповедей. Понятно? У вас некоторые говорят... Вот если бы не было нельзя запрещать, если бы не запрещали, ничего плохого бы не было, так? Так ли это? Да нет. Понимаете? Человек бы просто жил, ну как сказать, живет он себе с раком, мы живем, так? А тут просто эта гадость изнутри начали тянуть, понимаете? То есть закон, ну что сделал? Он взял вот эту гадость, он ее вытащил на свет Божий.
Да. Для того, чтобы уничтожить.
И вот, и поэтому и сказано, что и поэтому и сказано дальше, что без закона грех мертв. Я жил когда-то без закона. Когда пришла заповедь, грех ожил. Я же умер. То есть, что это значит? Что человека, что грех до закона не осознается как грех, да? Как что-то противоположное воле Божией, да? Ну, кто же, как обычно, там, помните знаменитая фраза у Достоевского в «Дневниках писателя», там, по-моему, была, и еще в какой-то романе, допрашивая кого-то господина в суде, спрашивает, ты же не изменяешь? Ну, я говорю, я же не монах, отвечает он, чтобы жене не изменять. Вот, ну, типа того, все наше время изменяют, да? То есть это норма жизни, да, говорит человек. Норма жизни – бить, скандалить, ненавидеть, злобиться. Он грешит, но он не воспринимает это как грех, да? Воспринимает это как норму жизни, да, закона? До пришествия закона. А приходит закон от Бога и говорит, так делать нельзя. И человек говорит, понимаете, да? И сказано, когда закон ясно скажет, что это то и то грех, так грех начинается видимым, как будто бы изнутри он влезает наружу. Вот. И таким образом человек жил без закона, оказался живым. А потом, когда пришел закон, грех ожил, а я умер. Я понял, что перед глазами Бога я мертвец. Понимаете? Элементарно. У нас люди, знаете, вот в храм приходят, как вот часто? Ну, мне нужно какие-то мелочи поправить, там, то да сё. Представьте себе, это в храм прийти как-то не специализацию. Очень неприятно. Пришел, потому что у тебя там перхоть какая-то, да? А тут злобные врачи взяли, застряли рентген сделать, и раковую опухоль нашли. Вот, зараза, какие врачи, да? Вот. А действительно, что показывает закон? Закон показывает, что внутри страшный, он человек мертвый. Да, он как мертвец, у него, он живет мертвыми законами, гнилыми. У него его обычное поведение просто трупика, понимаете? Вонючий, гнилой, такой разлагающийся. Ну, понятно, да? Знакомая картинка так.
Мы все
трупики. Вот. Вот. Но почему сказано, я умер? Грех ожил, а я умер, дальше говорит апостол. Ну понятно, грех ожил, он как начал разворачиваться, да? Поэтому иногда говорят, что там раньше вот до крещения там, или до исповеди, раньше никогда во мне такого ничего не было, а сейчас он как развернулся, там, да? Как начало меня. Раньше там я мог спокойно там быть спокойным, меня все люди хорошими считали, а тут меня так и тянет поругаться, поскандалить, так и тянет на куриво там, да, как узнал, что курить нельзя, сразу же на куриво потянул там, да. Вот сразу же, это как раз тот самый пример. И вот... Вот, таким образом, вот, как объясняет опять Феофан, сосусь на него. Что значит мертвость греха без закона? Указано словами святых отцов выше. То есть, или несознание, не столь ясное сознание греха, или его бездеятельность. То есть, грех внутри живущий, он не работает. В ненадобности, да? Ну, понятно, да, что вот вряд ли к человеку, находящемуся в концлагере, будет такое же отношение, как к солдату на поле боя, так? Солдат на поле боя, противник что пытается сделать? Пытается убить, да? Он с ним сражается. Человек, которым находится в концлагере уже, в лагере пленников, что с ним делает? Ну, он не издевается, да, но он сидит там. У него там есть распорядок жизни, как он думает, как он живет, у него там есть своя свои нары у него есть, там, да, у параши. Да, он там баланд какой-то ест, да, в который удовольствие получает. Считает, что это нормально, да, там, ну, там, правда, решетчики на окнах, там, да, там, колючая проволока на расстрел вводит, ну, это ж не сейчас же, да, но потом убьют, так? Вот, а закон приходит и просто говорит, что это ненормально, ты помираешь. Вот, и жил я беззаконно, потому что не сознавал греха, не так я сознавал, или потому что грех спал во мне, пребывая недействительным, говорит Феофан. Противоположность этому ожитие греха после издания закона означает осознавание его яснейшее, при применении в действенности раздражения его. А смерть человека или его души – грешение сознанием греха или подлежащему всему этому зловредному действию греха. Жизнь же в чем? В сознании правости своего действия перед Богом и перед людьми, перед самим собой. Понятно, да? Что такое живая душа? Когда человек знает, что он правильно делает, да? Перед Богом правильно делает, перед людьми, перед самим собой. Вот это живая душа, так? Хорошо так себя чувствовать? Ведь здорово, когда тебя совесть одобряет. Чувствуете, да, ведь? Как говорит, ты правильно поступил. Здорово, молодец поступил. Великолепно, да, ведь? Вот. А когда таким образом, а когда образом жизни изгоняет в такое сознание, жизнь души, это не жизнь, а томление. Совесть уже вступает в свои права и начинает точить душу, как червь точит дерево, или как моль платье. Пока закона не было, совесть была спокойна, ибо не осознавала беззаконности дел. Понятно, да? Но когда закон раскрыл всю область беззаконности, совесть не могла быть спокойной и молчать, потому что природа ее в том, чтобы стоять за закон Божий. Понятно, да? Она и подняла голос, начала томить человека. Как он и при законе все оставалось, в том же образе действия грешным, то при нем стал стоять при непрестанном томлении совести. Был как будто разлагающийся и умирающий по причине этого разлада изнутри. Совесть гложет, да? Ты знаешь, что ты плохо делаешь, да? А продолжаешь делать, а совесть уже не молчит, да? Совесть говорит, а ты гад такой, почему ты это сделал, да? Что мерзавец, как ты посмел так делать, да? А ты говоришь, заткнись! Он говорит, а я не закрою рот уже все. Я-то теперь знаю, что ты плохо делаешь. Я-то тебя буду пилить, все время буду пилить. Знаете, да, такое состояние замечательное? Совесть начинает так... Вот. Поэтому грешение при сознании греха то же самое для души, что пронзение сердца мечом. Душа во время, в акте греха замирает. Но так как она при природе не смертна, то опять отходит, как будто оживает, хотя уже не такой, как была прежде. Новый сознательный грех снова поражает ее, и она снова оживает, но еще более слабожизненной. Так? Понятно, да? А так жизнь истинная в ней при сознательном грешении истощается, наконец совсем замирает. Она живет, ибо не умирает, ибо бессмертна. Но эта жизнь уже не жизнь. И таким образом следствие ускоряется уже тем, что грех при проявлении в противоположном ему западе приходит в напряжение, как будто лицо готовое постоять за себя. Ибо приводя грех в напряжение, закон не дает, однако же, сил противостать ему. Понятно? То есть, приходит заповедь, как, конкретно, да, человек слышит заповедь. А закон дал заповедь, а силы противостать греху не дал, понимаете? И человек все отсутствует в стадии напряжения, да? А грех-то тоже боится, что его выкинут. Грех-то знает, что он резервирован на нашей свободной воле. Он знает, что мы, в принципе, можем его не делать, так? И он начинает от человека немедленно на эту тему давить. Вот, поэтому есть такое правило, что мы боремся с какой страстью? Которая нападает на нас сейчас. Да они вообще потом как-то так, понятно? Почему? Потому что это атака греха, да, которая на нас атакует. И дальше говорится. А апостол говорит: а я умер. Таким образом, заповедь. И я же умер, и была найдена у меня заповедь, которая в жизнь оказалась, что она в смерти. Понятно, да? Что заповедь для жизни? Что заповедь? Почему для жизни? Потому что понятно человеку, что он будет жить по заповеди, там, любить ближних Бога, да? Будет милосердным, кротким, да, благородным, справедливым, праведным. У него душа будет жить по-настоящему. И душа это знает. Любого человека знает, понимаете? Вот, не знаю, там бундюгана из банды вытащи, а немножко его встряхни, чтобы он прекратил там, да, что он забыл, что он в банде, на секундочку. И спроси, хорошо ли быть благородным или плохо? Хорошо ли любить или плохо? Он скажет, что хорошо, понимаете? Недаром даже их эти блатные песни не то об этом поют. Хотя в извращенном виде, так? Душа любого человека это знает, так? Вот. Но заповедь, данная для жизни, она для жизни-то была дана, оказалась не для смерти. Она пришла, а закон как а грех как взъелся, да? И все, и стал меня жрать. Потому что грех Ведь грех, повод получивший через заповедь, обманул меня и через нее убил.